Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 17 июля, в студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Готов ли город к чрезвычайным ситуациям? Новый директор ЦОС не намерен замалчивать проблемы. Железногорцев научили пользоваться инфоматом. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте! Медалями «Доблесть» и «Отвага» награждены два следователя, которые получили контузии в результате штурма квартиры подозреваемого в убийстве Геннадия Мельникова. Напомним, в марте этого года следователи по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Иван Колчин и Станислав Тараканов принимали участие в расследовании уголовного дела, связанного с убийством бывшего главного врача КБ-51. Для проверки причастности к преступлению подозреваемых лиц следователи прибыли в Железногорск. Во время обыска в квартире подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Несколько раз выстрелил из карабина в оперативников, после чего кинул на лестничную клетку гранату. В результате атаки следователи получили контузии. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Сколько гигакалорий получит город от Железногорской ТЭЦ? Что делать, если зимой этого количества тепла не хватит? Об этом и многом другом мы будем говорить с главой администрации Сергеем Пешковым в четверг, 19 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 19 июля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». ЕДДС сообщает, отключение электроэнергии планируется 18 июля с 8:30 до 12 часов по улице Королева в жилом доме номер 11. С 9 до 16 часов не будет электричества в поселке Тартат по следующим адресам. Улица Куйбышева в домах с 1 по 74. Улица Береговая со 2 по 24 дом. Четная сторона. По улице 40 лет Октября с 1 по 15 дом. Нечетная сторона. А также по улице Разина дома 31 и 15. Информация оперативных служб. Пожар в садоводческом кооперативе номер 1 унес жизнь человека. Возгорание произошло на улице номер 4 садоводческого товарищества. Около 2 часов ночи 17 июля загорелся садовый домик. Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем, который мог распространиться и на строение соседнего участка. В момент возгорания на участке находились два человека – хозяин и его коллега по работе. Накануне они выпивали. Хозяин участка лег спать в сарае, а знакомый – в доме. Пожар владелец дачи обнаружил, когда дом уже был полностью охвачен огнем. В результате 47-летний мужчина, находившийся в доме, погиб. Садовый дом полностью уничтожен огнем. Обстоятельства пожара и смерти человека устанавливаются. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. А накануне 16 июля в 22:46 очевидцы сообщили о горящем мотоцикле марки «Юпитер-3», припаркованном во дворе дома номер 67 по улице Ленина. На момент прибытия пожарных подразделений у мотоцикла уже горело сиденье и электропроводка. Предположительная причина – поджог. На месте была найдена ветошь, крышка бензобака была откручена. Владелец мотоцикла устанавливается. По факту возгорания проводится проверка. Сотрудниками полиции был задержан 23-летний безработный житель дома номер 12 по улице Маяковского, который 7 июля в период с 5 до 6 утра с подоконника пекарни похитил сотовый телефон у сотрудницы магазина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее несудимому мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Автомобиль сбил 13-летнюю велосипедистку на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 16 июля возле дома номер 8 по улице Свердлова. Учащаяся 101-й школы переезжала нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. В этот момент ее сбила Toyota, за рулем которой находился 28-летний водитель. Школьница получила ушибы, однако от помощи автомобилиста отказалась. После этого, в нарушение правил дорожного движения, автомобилист уехал с места ДТП. Как оказалось, девочка получила ушиб колена, головы, локтя. Также у медиков есть подозрение на перелом ноги. Школьницу положили в травматологическое отделение. Ведется административное расследование. В ГИБДД напоминают, что в случае аварии оставлять место ДТП водители не имеют права. Кроме этого, согласно ПДД, велосипедист обязан сойти со своего транспортного средства и перейти зебру пешком. Наркополицейские задержали 42-летнего организатора наркопритона. Им оказался неработающий, ранее судимый мужчина, у которого был изъят шприц с дезоморфином массой 5 граммов. В отношении наркоторговца возбуждены два уголовных дела. Организация притонов для употребления наркотических средств и незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Мера пресечения – арест. За преступление наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы. Пакет с марихуаной массой 269 граммов был изъят у троих 20-летних молодых людей. Они нигде не работают, не учатся, ранее не судимы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Мера пресечения – подписка о невыезде. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Фильм «Железногорская жемчужина» об истории городского озера съемочной группы в составе Сергея Вознесенского, Ларисы Горбуновой и Виктора Стародубцева стал обладателем приза «Золотой медведь» на фестивале «Наций», который проходил в июне в австрийском городе Эдензе. Это не первая работа наших земляков. Мы уже рассказывали в передачах на городском радио о фильмах «Зов предков», «Памятник хочу, чтобы помнили». Поздравляем с победой творческую группу. «Море, солнце, Крым» – выставка шедевров русского изобразительного искусства с таким названием продолжает работать в МВЦ. Для горожан представлены 60 подлинников кисти мастеров – Коровина, Верещагина, Айвазовского, Левитана и других известных художников 19-20 веков. Коллекция картин на тему морских пейзажей Крыма любезно предоставлена городскому МВЦ Ярославским художественным музеем. У железногорцев есть возможность посетить уникальную выставку и ощутить на себе магию Южного края. Напомним, что выставка «Море, солнце, Крым» пробудет в нашем городе до конца июля. Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ним вас познакомил Вячеслав Новаковский.
Наводнение в Краснодарском крае унесло жизни многих людей. Неисправная система оповещения стала одной из причин. Жители долгое время находились в неведении о приближающейся катастрофе. Трагедия в Краснодарском крае стала поводом для проверки работоспособности системы оповещения по всей стране. В каком состоянии находится система оповещения нашего города и когда железногорцам стоит ждать очередной проверки, вы узнаете в нашем следующем материале. Система оповещения, по словам заместителя главы администрации ЗАТО город Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Владислава Черкасова, работает исправно. Каждый год все устройства проходят проверку. Последняя проводилась в ноябре 2011 года. Результаты показали, все работает исправно. Система оповещения – это комплекс устройств, разработка и сдача в эксплуатацию занималась наша железногорская фирма НПО ПМ «Развитие». Об этом рассказал 16 июля на брифинге Владислав Черкасов.
Система эта разработана на основе проектных решений в 2006 году и в опытную эксплуатацию она сдана была в 2009 году. Сейчас она надежно работает. Система эта представляет собой программно-техническое решение ПС-166, представляет собой централизованный пункт управления на базе круглосуточной единой диспетчерской службы. Это линии электросвязи и оконечные устройства, которые представляют собой громкоговорительные, размещенные на улицах нашего города, в прилегающих поселках. Посредством этой системы можно доводить звуковую информацию по сигналам гражданской обороны, а также подготовленные стандартные речевые сообщения или экстренные сообщения. Эта система может запускаться централизованно оперативным дежурным Главного управления МЧС по краю в целом или по отдельным районам и непосредственно оператором нашей ЕДДС.
Очередная проверка системы оповещения в нашем городе состоится 20 июля. Как правило, проверка происходит в 14 часов. На этот раз она пройдет 18 часов. Почему, рассказал руководитель управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режиму администрации ЗАТО город Железногорск Борис Новиков.
Почему так это сделано? Обычно проверяется время 14 часов. В это время все население в основном на работе. Здесь будет пятница, основная масса населения уже будет находиться дома, на территории города, для того, чтобы был более массовый охват населения. Наша цель – это чтобы как можно больше населения нашего города услышало проверку этой системы оповещения. Что хочется еще сказать? Одновременно будет идти оповещение по сиренам-громкоговорителям, которые установлены по 57 адресам на территории города и поселков. По этим 57 адресам расположено 165 сирен громкоговорителей. Одновременно будет идти речевое сообщение по радио и одновременно будет запущена система рупор для оповещения руководителей предприятий и организаций руководящего состава города. Также система эта у нас защищена в случае отключения электрической энергии. На вот этих 57 адресах везде на каждой точке стоит источник бесперебойного питания, ну, в случае отключения основной электроэнергии.
Сейчас многие горожане не слушают проводное радио или попросту отказываются от радиоточек. Между тем, именно проводное радио первым сообщает о надвигающемся событии. Так было при всех землетрясениях, а последним, которое произошло в Тыве, городское радио повестило через 15 минут после первых толчков и предупредило горожан о возможности повторных. Телевидение сделало только через 40 минут. Поэтому не стоит отказываться от проводного радио в интересах собственной безопасности. Не стоит забывать и о том, что мы живем в атомном городе. Такой совет дает горожанам начальник Железногорского ГО ИЧС Борис Новиков.
По радиоточкам хотелось бы напомнить горожанам о необходимости восстановления радиоточек в своих квартирах. Сейчас очень много горожан их просто-напросто ликвидировали в связи с ремонтами, с ненадобностью. А учитывая то, что не всегда можно услышать сирену-громкоговоритель, не из-за того, что она там какая-то плохая, а из-за того, что пластиковые окна, они очень герметичные. Поэтому, находясь дома при закрытых окнах пластиковых, ее просто-напросто можно не услышать. Что необходимо предпринимать в той или иной чрезвычайной ситуации, либо при угрозе возникновения такой ситуации. Поэтому я бы рекомендовал горожанам восстановить радиоточки в своих квартирах. Это дело, конечно, каждого тут заставить нельзя, но как рекомендацию я это считаю возможным порекомендовать.
Новые терминалы, предоставляющие населению бесплатный доступ к госуслугам через интернет, стали ближе к народу. 17 июля на протяжении 2 недель возле каждого терминала будут работать консультанты-волонтеры. Их задача – объяснить горожанам принцип работы инфомата, так называется новый терминал, и научить им пользоваться. Нужен ли такой информационный помощник железногорцам, выясняла наш корреспондент Татьяна Зимина.
Информационные киоски, инфоматы не заметить нельзя. Они красного цвета. Через такие красные терминалы можно получить доступ к любым порталам госуслуг. Но установлены они пока в 4 точках. В администрации города, на автовокзале, в доме быта и один в администрации поселка Подгорный. Поставлены инфоматы давно, а вот пользы они, к сожалению, приносили мало. В силу того, что практически никто не умеет работать с диковинной машиной. Вот и решили приставить к ним специально обученных консультантов. На автовокзале с 10 часов утра возле инфомата работает консультант Екатерина. Она рассказала о возможностях терминала.
Инфомат – это универсальный терминал, позволяющий населению получать целый спектр услуг в режиме самообслуживания. Функциями является доступ к муниципальным и государственным порталам государственных услуг. Основными преимуществами является повышение качества оказания услуг, экономия времени. Он может на портале госуслуг узнать, какой перечень документов необходим, где можно получить необходимую услугу, например, получение загранпаспорта или оплатить штрафы. Также, помимо порталов госуслуг, при помощи инфомата воспользоваться также как обычным телефонным аппаратом. Есть доступ к сети интернет, также оплатить налоги или штрафы с помощью системы Сбербанк онлайн. В портале госуслуг можно не только смотреть, какой перечень документов необходим, а также скачивать заявление на услуги заявительного характера. Вы можете сохранить заявление на флеш-карт дома, заполнить его и прийти уже с готовым перечнем документов и заявлениями.
Все услуги в инфомате разделены на бесплатные и тарифицированные, говорит Екатерина, это надо учитывать.
Есть специальные карты оплаты, которые продаются в отделениях почты. Она вставляется в терминал, и с нее снимаются деньги за предоставленные услуги. То есть тарифицированными являются интернет, звонки, видео и обычные звонки. Бесплатными являются только сайт Красноярского края, сайты госуслуг муниципальные и государственные. Там около 100 бесплатных ресурсов.
Надо признать, что горожане пока отнеслись к инфоматам без особого интереса, несмотря на старания Екатерины. Кто-то привык надеяться только на себя. У многих интернет есть дома. Но в одном горожане сошлись. Если и приучать людей пользоваться госуслугами через интернет, то тогда информационных терминалов в городе должно быть больше.
Нужны такие инфоматы, которые помогают без очередей?
Вот мне лично нет. Мне это просто не надо. Абсолютно не хочу.
Вы пользовались хоть раз?
Нет. Вот, конечно, удобно. Но очень нужно.
важная вещь. У нас в администрации это стоит.
Конечно, удобно. Но это, конечно, не только вот на вокзале. Я не поеду специально туда, чтобы справки навести.
Конкретно такую я еще ни разу не видел. Вот сколько раз захожу сюда, вижу этот аппарат. Надобности нету к нему подойти. Если что-то надо, я обычно беру свой интернет. Проще самому съездить сразу, заплатить куда-нибудь. На улице прямо стояли вот на каждом углу. Может быть, и подходили бы к ним, что-нибудь там брали оттуда. Это даже 100% дает. Я вот только один увидел вот в этом месте. А приходишь сюда только уехать, билеты купить, все. Удобно, конечно, у кого нет возможности выйти в интернет, было бы их побольше.
Как правило, ко всему новому человек привыкает долго и неохотно. Но, как сказала Екатерина, уже с 2013 года каждому гражданину Российской Федерации будет выдаваться единый электронный документ, и интернет-обслуживание станет преимущественным.
В ближайшие 2 года собираются перевести все документы в электронный вид, выдавать универсальные электронные карты, которые будут заменять паспорт, медицинский полис, права и многие другие документы.
В Центре общественных связей новый директор. Распоряжением главы администрации руководителем муниципального учреждения, которое занимается выпуском газеты «Город и горожане», с понедельника назначен Максим Терский. С чем связано новое назначение и как изменится информационная политика в городе, узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Что такое Центр общественных связей, смогут ответить далеко не все железногорцы. Однако именно это учреждение выпускает старейшую газету «Зато» «Город и горожане». Прежний директор Евгений Петрович останется работать в качестве заместителя директора ЦОС. Как рассказал глава администрации Сергей Пешков, никаких революционных перемен в связи с новым назначением в газете не будет.
Газета у нас вполне стабильно выходит, раскупается, пользуется спросом. Тем не менее, поскольку город сейчас активно входит разработку и внедрение инновационных программ, инновационных технологий, это и промпарк, это и кластер, поэтому вот какая-то струя живая должна, я думаю, с приходом Максима Геннадьевича появиться еще в нашей газете.
Максим Терский, красноярец, закончил Московскую высшую школу международного бизнеса. К СМИ имеет непосредственное отношение. Возглавлял департамент общественных связей в МРСК Сибири. Работал в компании «Русал». До недавнего времени являлся помощником министра инвестиций и инноваций Красноярского края. В числе задач, которые администрация ставит перед новым директором, активное сотрудничество с местными и краевыми СМИ, градообразующими предприятиями. Как считает Максим Геннадьевич, средства массовой информации не должны замалчивать существующие проблемы. Их нужно поднимать, чтобы потом решать.
Средства массовой информации – это все-таки общественный институт. Это инструмент общества для того, чтобы искать и приходить к какому-то согласию. Согласие возникает тогда, когда вот наиболее острые проблемы, они все-таки не замалчиваются, они обсуждают и приходят к определенному решению таким образом, путем обсуждения, путем поиска таких решений. А что касается уровня федерального и краевого, то Железногорск – это, конечно, совершенно уникальный город. И то, как он выглядит в глазах всероссийских спикеров, да, это очень важно.
Максим Терский – один из организаторов инновационного форума, который собрал в Железногорске российских и зарубежных специалистов. По словам нового директора ЦОС, закрытый город выходит на международную арену. И это уже не провинциальная территория.
Это уже не просто город где-то под Красноярском со 100-тысячным населением и с крупными 2 промышленными предприятиями. Это сегодня становится чем-то больше. И вот это большее, да, это вот позиционирование города в глобальном пространстве – очень важная вещь. Потому что вы посмотрите, сегодня информация, что называется, рулит. Сегодня роль общественного мнения и роль обсуждения, так называемый дискурс, это становится номером один. При всем при том, что нужны другие компетенции, там, высокие технологии и все остальное. Если в обществе нет согласия, нет понимания, зачем это и куда это нужно, и что это даст каждому жителю, то, скорее всего, этим заниматься будет неинтересно. Поэтому мне бы хотелось вот именно вот с этих позиций, с этими целями начать свою деятельность и помогать в этом смысле. Не только, так сказать, власти помогать, но помогать и средствам массовой информации. Независимо, там считаются они сегодня оппозиционными, не оппозиционными, я вот так вот совершенно не делю.
Как считает Максим Терский, в первую очередь нужно сосредоточиться не на тираже газеты, а на качественном содержании издания. Одна из задач – сделать работу СМИ более современной.
Солнце, воздух и вода – вот залог крепкого здоровья и сильного иммунитета. А вот насколько эта формула работает, можно судить по результатам летней оздоровительной кампании в оздоровительных лагерях «Зато». О пользе отдыха на природе за пределами шумных городских улиц для железногорских ребятишек наш корреспондент Татьяна Зимина беседовала с заведующей отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях детской поликлиники Галиной Чернолес.
На первой смене загородных будет 3 оздоровительных лагеря. Горный и орбита, оздоровительный лагерь «Взлет» спортивной направленности и 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. И по количеству детей, получивших различные формы оздоровления, 2394. Из них 733 ребенка в оздоровительных лагерях загородных и в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием оздоровились 1761 ребенок. Это только за первую смену. Вторая, третья и четвертая смена у нас еще есть. Это только будут оздоровительные лагеря загородные.
В ходе оздоровления какие мероприятия проводятся?
Во-первых, условия пребывания. Комфортабельные комнаты, где они проживают. Они могут принять душ. 5-разовое полноценное питание, очень доброжелательное отношение к детям. Испокон веков оздоровительные факторы – это солнце, воздух и вода. В любом лагере соблюдается режим дня, создается благоприятная психоэмоциональная атмосфера, доверительные отношения между детьми и воспитателями. Дневной сон – это тоже как в охранительный режим входит. Проводятся закаливающие процедуры – воздушные ванны, солнечные ванны, в утренние и вечерние часы и водные процедуры. В каждом загородном лагере есть плавательный бассейн. Это максимальное пребывание на свежем воздухе с активным двигательным режимом. Утренняя гимнастика проходит на свежем воздухе. В течение дня проводятся подвижные игры, также спортивные мероприятия, игры, олимпиады, спартакиады, пешие прогулки.
Если возникло у ребенка желание поиграть в футбол, баскетбол поиграть?
В лагерях имеются спортивные залы и стадионы, спортивные секции. Кружки еще проводятся также. В основном все делается по желанию детей.
По возрасту исключений нет? Никаких?
По возрасту нет. То если по состоянию здоровья, то это все учитывается. К каждому ребенку подобран индивидуальный подход.
По питанию. Насколько оно разнообразно? Какой контроль за питанием? Насколько оно качественно?
Начинается все январь-февраль, подготовка, в том числе и утверждается меню сотрудниками регионального управления. Меню составляется с достаточным включением овощей, соков, фруктов, мясных продуктов, рыбных, молочных. За первую смену калорийность составила 3500 килокалорий в сутки. Это хорошо по физиологическим потребностям ребенка. Контроль на пищеблоке осуществляет диетологическая медицинская сестра совместно с врачом. В течение дня находится на пищеблоке, проводит контроль за приготовлением пищи. Отбирается ежедневно проба в течение всех смен. Замечаний по пищеблокам у нас не было.
А если, например, случается у кого-то расстройство живота, что предпринимают медики? Ребенка изолируют или его отправляют домой?
У нас имеется в медицинском пункте изолятор. В течение 2 часов разыскиваются родители. Если нет такой возможности, значит, ребенок просто госпитализируется или в инфекционное отделение, или в соматическое отделение. Но у нас таких случаев не было.
Вирусы, температура. Были какие-то случаи заболевания?
Да, в течение 3 смен у нас в 16 лагерях было 9 случаев заболевания ОРВИ. Таких детей мы просто выводим из оздоровительного лагеря, идет к участковому врачу, лечится, выздоравливает и обратно возвращается со справочкой. Травм в течение 1 смены не было, укусов клещей тоже не было.
Галина Павловна, кто занимается оздоровлением наших ребятишек?
Наши медики, педагоги совместно, инструкторы по физкультуре. И у нас имеется такой оздоровительный лагерь «Взлет» спортивной направленности, где в течение смены отдыхали 100 человек. Занимались дети греко-римской борьбой, плаванием и хоккеем с шайбой. В программу оздоровления также были включены спортивные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования. Они усиленно тренировались, 2 тренировки в день. Ну, для них это норма. По окончании каждой смены подводится итог. Каждый ребенок достигает каких-то успехов. При поступлении ребенка в оздоровительный лагерь проводится антропометрия, то есть вес, рост измеряется. У каждого ребенка изменяется жизненная емкость легких и мышечная сила. И вот по этим признакам в конце смены проводятся эти измерения, подсчитывается эффект оздоровления.
Насколько же эффективно все-таки, казалось бы, короткий месяц, но что он дает ребенку?
Высокие показатели оздоровления. Если взять наши лагеря, с выраженным оздоровительным эффектом у нас 88,2%. Со слабым оздоровительным эффектом это 9,5%. и с отсутствием оздоровительного эффекта 2,3%. Но это те дети, которые раньше выехали из лагеря. То есть с отсутствием оздоровительного эффекта у нас таких детей нет. Наши лагеря на высоком уровне. Отправляйте своих детей. Я думаю, что никто не пожалеет об этом.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!